Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить очень сложные и, на первый взгляд, противоречивые вещи, наука и религия. Вот, скажем, в 19 веке ученые самодовольно говорили, что мир слишком прост, чтобы для его объяснения понадобилась бы гипотеза Бога. Зато в 21 веке ученые говорят, что мир слишком сложен, чтобы можно было вообразить, что есть какое-то существо, которое бы могло его сотворить. Будем разбираться сегодня со всем этим, и нам поможет с этим разобраться, и не только с этим, священник Алексей Чумаков, ученый, кандидат биологических наук, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе.
И при этом доцент Московского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, тема действительно, программа такая довольно сложная. Я вспоминаю свое опыт общения с биологами, эволюционистами, которые... Ну, в общем, мы, наверное, подойдя к началу 21 века, даже в первое десятилетие 21 века, не можем опровергать эволюционную теорию. Это мне так кажется, по крайней мере. Я понимаю, что очень много людей сейчас, может быть, по ту сторону приемника со мной будут не согласны. Я даже видел, в ряде храмов лежат брошюрки такие недорогие, которые называются «В чем неправы православные эволюционисты», но, тем не менее, наука есть наука. Вы священник, и, наверное, очень многих людей возникнет вопрос, как же так, священник, кандидат биологических наук, преподаватель биофака МГУ, занимается вопросами, которые в сознании многих людей противоположны вере в Бога, и, тем не менее...
Да, это, конечно, сложный вопрос, очень пререкаемый теперь и, наверное, с середины XIX века, с тех пор, когда, по большому счету, наука и религия вошли в достаточно серьезное противоречие друг с другом и во многом благодаря усилиям самих ученых того времени, когда была сформулирована доктрина войны между религией и наукой и... Чего, в общем-то, раньше, скажем, в Средние века не было, поскольку большинство, естественно, испытателей были либо сами клирики, либо они каким-то образом были ассоциированы с церковью. Не всегда они были православны, конечно, или не всегда были католики. Но, во всяком случае, сама идея о том, что есть какое-то фундаментальное противоречие, достаточно нова, как ни странно, если мы углубимся в историю этого вопроса. Вот, конечно... Трудности возникают часто, и когда читаешь, скажем, в прессе или в интернетах ожесточенные дискуссии на тему об эволюции, о других научных вопросах, то возникает довольно такое пессимистическое ощущение, что тут идет спор глухих со слепыми, потому что, по большому счету, это конфликт двух крайностей. Одна крайность богословская, своеобразное понимание и Писания, и взаимодействие Бога с миром, который он создал. Другая крайность со стороны ученых, сиентизм, такая попытка сделать из науки, по сути дела, форму религии, ну и, соответственно, вязать эти мнения всем прочим, представляя веру как некое отживающее, так сказать, невежественное заблуждение. Вот. У меня лично движение происходило скорее от науки к вере, к религии, поскольку всегда было интересно, как устроен мир, и в силу нашего такого достаточно своеобразного образование советского времени, мы были лишены полноценной философской подготовки, скажем, когда я учился в университете. Ну, что у нас там было? Диалектический исторический материализм, это история КПСС с научным коммунизмом. Так что, конечно, этот пробел пришлось долго и мучительно достаточно восполнять потом, вот когда, собственно, эти вопросы стали меня больше интересовать. Ну, и, в общем-то, мне кажется, что спор между... такой ожесточенный спор между... атеистическими эволюционистами, как я их называю, и верующими, в частности, в России в современной, связаны именно с тем, что не очень хорошо верующие люди представляют собой, что такое наука и какая область, так сказать, приложения, интереса. о чем она может говорить, о чем не может говорить, ну и тоже относится к тем ученым, которые с ними спорят, потому что они также не представляют часто, ну или не хотят об этом говорить, поскольку имеют уже готовые атеистические ответы на все, где кончается, собственно говоря, наука, и о чем наука говорить принципиально не может и не должна.
А вот о чем не может принципиально говорить наука?
Ну, о тех... Наука, к сожалению, вот в таком, что ли, атеистическом своем изводе часто бывает так, что делается... заключение сильной веры, скажем. Атеизм, по сути дела, тоже очень сильная вера в то, что Бога нету. Так же, как верующий человек может иметь очень сильную веру в то, что Бог есть, всемогущий и прочее. А вот атеист, по сути дела, делает необоснованное заключение об отсутствии, о несуществовании Бога, которое недоказуемо принципиально.
То есть получается, что неверующих людей нет в принципе?
Принципы есть, но вот этот принцип, по сути дела, есть некая форма своеобразной религии, когда он верит, вот, в частности, в то, что Бога нет.
Да, в отсутствие, но да, то, он верует.
Я вспоминаю, что у классика современного атеизма Ричарда Докинза, в его книге «Бог как иллюзия», он приводит несколько вот таких вот основных пунктов противоречия между верующими и атеистами, где вот касаемо атеистов он говорит следующее. Там он несколько степеней разделяет на 7, по-моему, я не помню, или меньше. Первая степень – это полное отрицание Бога, то, что Бога нет, и он сам, будучи при этом самым известным, наверное, в мире атеистом, говорит, что таких людей меньшинство, и я не принадлежу к ним. Это не научное понимание, не научный подход. В моем научном подходе, наверное, скорее второй пункт. Я атеист, я не верю в Бога, но если мне кто-то докажет его существование, это никак не нарушит мою систему ценностей и мое мировоззрение. Я просто, если мне кто-то убедительно докажет, вы говорите, убедительно это недоказуемо в принципе, убедительно докажет, то я поверю. Сейчас я не верю, согласно моим научным представлениям о мире.
Да. Ну, я думаю, что это мое убеждение. Лично я его, так сказать, никому не навязываю, но я думаю, что доказать, что Бог существует, невозможно. Так же, как невозможно доказать, что Бог не существует. Это вопрос веры. И мы одни и те же факты, исторически так было в ходе развития наук, они могут использоваться и для того, чтобы спорить против существования Бога, и чтобы оправдывать его существование. Та же теория большого взрыва, не так давно появившаяся над ними, была радостно встречена, в частности, Папой Римским того времени, как некое подтверждение того, что мир начался, вот, и как он дальше развивался. А атеистами было также с радостью встречено, как некое подтверждение того, что Бога никакого не надо, и оно само все запустилось. Так что почти любой факт, который обнаруживает наука, можно трактовать так или иначе. Я не думаю, что можно когда-то доказать, что Бог существует или что он не существует. Есть, конечно, известные исторические аргументы, там, онтологические и прочее, в пользу существования Бога. В общем,
но они сформулированы в Средневековье, да. И вот тут как раз большой поле деятельности для ученых, отрицающих бытие Божие, которые будут говорить, ну, которым довольно просто с позиции человека 21 века опровергнуть постулаты, ну, большинство, по крайней мере, из них, сформулированные в Средневековье. Например, в своем общении как-то с одним биологом девушка мне сказала, что вот ты понимаешь, ну, как я могу верить в Бога, если я понимаю, что души нет, есть сознание. Если вы подсознание, вернее, под душой понимаете какой-то элемент сознания, ну что ж, тогда это как любой биологический процесс в организме человека, как любой процесс в мозге человека, он конечен. А когда сознание прекращается, на этом прекращается любая форма деятельности. Ну, как я непрофессионально могу перевести ее довольно профессиональный спич.
Я понимаю, да, но, по сути дела, вы сейчас заложили некие постулаты веры. То есть, как это доказать, она не сможет, потому что как она может доказать, что прекращает сознание?
Аппарат отключился, монитор погас, и все, видимо, уже.
Хорошо, но это внешнее проявление.
Внешнее проявление,
да. То есть, конечно, мы не можем сказать, что там на самом деле дальше происходит. То есть, отвергнуть посмертное существование души, скажем, да, или в какой-то форме ее сохранения, таким образом нельзя. Об этом нет данных, в этом границы науки. То есть, нельзя делать сделать заключение о том, что лежит за границами, так сказать, природы, познания.
Ну вот есть же какие-то публикации и там, скажем, рассказы людей, которые, да, там пережили, так сказать, процедуру реанимации, которые видели свет в конце тоннеля, там, и так далее, и так далее, и вроде какие-то лица, там, и родственников, да, и все такое прочее. Да. Физиологи тоже это объясняют, что довольно просто, что, ну, это функция угасания мозга, и
перед самым угасанием начинается активная мозговая деятельность, которая продолжается.
И активная мозговая деятельность, да, и, ну, собственно, для облегчения, что ли, да, там, гибели мозга, вот у человека есть такие вот, как бы, видения. Но, с другой стороны, есть рассказы людей, и в них невозможно не поверить, когда люди действительно видят себя над
операционным столом.
Операционным столом в момент дефибрилляции, очень сложно в это поверить, но сложно и поверить, и сложно не поверить. Я хотел бы вот здесь сейчас привести цитату, я не помню, честно говоря, кто сказал, максимально дословно, максимально приблизительно. Если Бога нет, и я верую, то я ничего не теряю, но если Бог есть, а я не верую, то я теряю все. Вот мне очень нравится вот эта сентенция.
Да, это известное такое выражение, конечно. Меня несколько как-то коробит некая корыстность такого утверждения, потому что, по сути дела, я хоть и не верю, но мне по какой-то причине полезно верить. Вот я, значит, буду верить. Потому что, а вдруг он есть на самом деле, так сказать, как бы он
на всякий случай,
какую-нибудь, да, гадость не сделал, в конце концов, да. То есть, в общем, это такой аргумент, мне лично он как-то не нравится. Вот. Ну и, конечно, наверное, на какой-то стадии, так сказать, религиозном сознании это, может быть, сильный достаточно повод, чтобы хотя бы задуматься о том, что, может быть, там что-то, так сказать, есть такое. И меня лично к осмыслению какому-то вере, попыткам понять, как устроен и существует ли духовный какой-то мир, скорее привело как раз изучение, так сказать, жизни, биологии, того, как устроено живое. И попытки этого осмысления обычно подводят, так сказать, к краю. И к тому, чтобы задуматься, зачем оно существует. То есть о тех вопросах, на которые отвечает религия и вера. То есть о смысле происходящего, а не механизме, так сказать, этого процесса только. Вот. Хотя и механизм тоже сам по себе очень интересен, и мне очень нравится в этом плане выражение, кажется, это Фомы Аквинского, что разум и вера – это те два крыла, на которых человеческий дух восходит к постижению истины. То есть разум дает возможность делать определенные и обоснованные богословские утверждения, основываясь на вере нашей. Вот. А вера нуждается в разуме для того, чтобы очищаться от суеверия, от всяких ложных, так сказать, бабьих басней, как говорил апостол Павел. Вот. И с тем, чтобы она была правой верой, а не просто каким-то, так сказать, набором необоснованных суждений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня в гостях у радио «Вера» священник Алексей Чумаков, клирик храма Покрова Богородицы в Лос-Анджелесе, кандидат биологических наук, доцент Московского университета. А тут, опять же, никак не можем обойти вопрос книги «Бытия», в которой описывается сотворение мира. Понятно, что книга «Бытия» написана не в момент сотворения мира, но, тем не менее, там, что является, опять же, в некотором роде камнем преткновения между людьми, некоторым количеством верующих людей и некоторыми учеными, само описание сотворения мира, сотворение человека и вообще существование первого человека Адама, первого мужчины Адама и первой женщины Евы, тогда как современная наука предлагает нам митохондриальную Еву и Y-хромосомного Адама в качестве первых людей, которые теоретически могли бы существовать.
Да, это такая классическая, что ли, классический предмет боя, спор между некоторым количеством верующих и некоторым количеством ученых. Это связано с несколькими вещами, и, как ни странно, исторически вот то мнение, которое часто защищают антиэволюционисты, Довольно поздно появляющаяся вещь, и уже в первые века христианства, скажем, наверное, самая первая богословская школа Александрийская, которая занималась толкованием Писания, достигла того консенсуса, что все, что касается ветхозаветных писаний, нужно толковать духовно, а не буквально. Потому что там есть совершенно очевидные нестыковки, даже на уровне того времени, когда не было возможности анализировать происхождение разных книг, разных фрагментов этих текстов. И уже тогда было ясно, что, скажем, первую главу книги «Бытия» со второй главой, с другим описанием сотворения примирить нельзя. Они просто буквально противоречат друг другу. И, соответственно, если их понимать, как это пытаются делать наивно довольно те баптисты, преимущественно в Соединенных Штатах начала XX века, то, в общем, возникает масса странных вопросов. Вот. Но, с другой стороны, это имеет свое объяснение, потому что исторически вот вопрос, и, наверное, очень важный философский вопрос, религиозный, богословский, о том, как Бог действует в своем творении, то есть в какой степени он участвует в поддержании мира, насколько он действует в нем. Вот этот вопрос давал целый такой спектр мнений исторические. Вот, и на одной его крайности находится, да и до ныне находится, такой наивный, что ли, подход, когда его называют супернатурализмом, то есть сверхъестественники, так сказать, их можно назвать по-русски. Вероятно, есть русский термин, но я, к сожалению, учился по-английски, поэтому supernaturalist это называется. Когда все, что происходит в мире, приписывается непосредственно Богу, то есть он является непосредственной и прямой причиной всего происходящего. Вот это самая крайняя, что ли, форма такого вот взгляда на отношения Бога и мира. Несколько более смягченный вариант того же самого, что оппозиционалисты, такая следующая, так сказать, градация этого мнения, что да, Бог также причина, но все-таки есть, скажем, огонь, скажем, не имеет присущей ему внутренней силы, скажем, жечь, да, или нагревать, что бы то ни было, но зажигание огня есть некая оказия, отсюда и название, для Бога, чтобы он подействовал и нагрел, скажем, ваш чайник, там что-то, так сказать, сжег. Вот. Ну и дальше вот весь спектр продолжается в сторону следующего мнения из той же серии, что есть определенный, так сказать, некий завет, который Бог заключает со своим творением, что он, этот Бог, будет сам всегда действовать, но по определенным стандартным законам. То есть он как бы заключает завет, что вот он будет всегда предсказуем, потому что, строго говоря, это не очевидно. Вот. Ну и дальше спектр мнений о том, как вот Бог действует в творении, имеет на другом своем конце то, что называется натурализмом, вот, когда говорится, что Бог все-таки в седьмой день почил отдел своих, и вот мы в этот седьмой день живем, и, соответственно, Бог, являясь причиной, первопричиной всего, в дальнейшем действует через вторичные причины. То есть
каждый кузнец своего счастья сам.
Ну, я бы сказал, что то, что происходит в природе, действует по законам, которые, вот как, скажем, блаженный Августин в свое время учил, это достаточно авторитетно, я думаю, самый авторитетный из писателей церковных святых отцов на первых веков, на Западе, по крайней мере, соответственно, для наук, которые там же в основном и произросли, очень авторитетен, что Бог является творцом всего, первопричиной, и он привел мир из небытия в бытие. А дальше мир, природа развивается в соответствии с теми своеобразными семенами, что ли, зачатками, которые в него Богом вложены, но по своим законам, то есть в значительной степени автономности.
А как же здесь, простите, не могу вас не перебить, извините, наши молитвы, если все развивается согласно своим законам, mm-hmm. или как мы это, наверное, назовем законом физики, как же наши молитвы к Богу о чем-нибудь, и в частности, слова про нарушение естества?
Да. Ну, вот здесь часто как раз причина того, что ученые, которых натурализм является методическим, то есть, грубо говоря, они рассматривают законы природы, они не рассматривают вопрос сверхъестественного, не вопросы чуда, вопросы того, что вмешательство Бога в это творение, да, которое происходит помимо этого, вот естественного хода вещей. А вот, для людей верующих здесь определенно есть соблазн уже в том, что мы, будучи людьми верующими, молясь и получая ответ на наши молитвы, и находясь таким образом в общении с Богом, это наше ощущение можем довольно легко распространить на весь мир, на все, что в нем происходит. То есть, грубо говоря, считать, что раз мы с Богом, так сказать, беседуем, то вот эта буретка тоже здесь стоит, потому что она, так сказать, с Богом беседует. А не просто потому, что вот она сделана из дерева и тут стоит. То есть для верующих действительно есть определенный соблазн такой антропоморфизации, то есть как бы очеловечивание всего мира, который, в отличие от нас, все-таки по образу и подобию Божию нет. Создан, да, и живет по своим законам, конечно, не исключающим вмешательство Бога там, где ему захочется вмешаться. Это все вопросы, которые были решены и обсуждены многократно еще во времена расцвета богословия, когда для этого требовалось достаточно долгое обучение философии в Средневековье, позднее Средневековье. Вот, и в общем-то, то, что сейчас мы возвращаемся к тем вещам, которые, в общем-то, были обсуждены и решены очень давно, есть в некотором смысле признак того, что произошел определенный упадок, так сказать, профессионального высокого богословия, и вот приходится возвращаться к таким вещам, как наивное буквальное толкование книги «Бытия» или же вот такие вот методы восприятия мира как постоянного чуда, так сказать, когда все сверхъестественно происходит. Это очень близко, кстати, к некоторым мусульманским взглядам о том, как устроен мир, когда есть мнение, что Бог в каждое мгновение творит заново Вселенную. И, так сказать, тут никаких законов природы ожидать не приходится. Изучать их тоже, конечно, бессмысленно, потому что все зависит от непосредственной причины, прямой причины, и это является Бог. Объяснение всего Бог, значит, никакого, собственно говоря, научного исследования дальше тут не предполагается. Так что в каком смысле наука автоматически заперта в области значит, натурализма методологического, но не философского. Философский натурализм действительно атеизм, когда мы говорим, что вот есть природа, и больше ничего нет, кроме него. Если мы чего не видим, значит, его нет. Ну, позиция материализма, позиция такого достаточно наивного, тоже ограниченного натурализма. Вот. Собственно, такие люди в основном спорят с теми, кто буквально трактует книгу «Бытия» и первые главы.
Тут еще такой интересный вопрос. Генетика – динамично развивающаяся наука, наверное, одна из самых динамично развивающихся в мире. Даже за последние несколько десятилетий было совершено такое количество открытий, как, возможно, ни в одной другой научной сфере. А вместе с тем развиваются и смежные науки. И вот мы уже смотрим сериал «Черное зеркало», где нам рассказывают о возможном через какое-то время собирание личности человека заново при исследовании следов, оставленных им в мире, в соцсетях, в интернете, где угодно, можно воссоздать фактически сознание ушедшего человека. Ну, возможно, через какое-то время нам расскажут о том, что, в принципе, можно не просто клонировать еще к тому же человека, но и восстановить личность умершего. Ведь возможно теоретически такое, что через, там, и вполне еще, может быть, при нашей жизни это произойдет, по крайней мере, в теории, которая, ну, практически, возможно, будет подтверждена практикой. А что здесь тогда? Ведь поле битвы науки и религии во многом расширится.
Да, ну, знаете, есть масса вещей, которые возможны, но о которых мы не можем ничего сказать. Даже множественность вселенных, миров, вопрос, который, конечно, очень интересен для математиков, для физиков, для космологов, но принципиально недоказуем, так сказать. Да? Много чего возможно, но нереализуемо. Как вот, если вернуться к вопросу о взаимодействии Бога и мира, то Бог всемогущий, но не всехотящий. То есть его действия в мире ограничиваются его собственной волей и замыслом его творения. Вот. Также и, в общем, отношение всех этих возможностей, которые есть у науки, конечно, можете себе представить такое развитие, но, как говорится, когда оно произойдет, тогда мы будем этим озадачены, потому что пока мы не знаем, как функционирует мозг, мы не знаем, как функционирует память, есть на этот счет очень много интересных исследований, но пока это все далеко от понимания такого настоящего, что ли. Вот. Хотя, конечно, возможно, что когда-то наука к этому приблизится, так как, скажем, 100 лет назад мы вряд ли могли представить себе, что вот такая вещь, как мобильный телефон, вообще возможно.
Да, сейчас мы 30 лет назад не очень могли себе, по крайней мере,
это какая-то страшная магия и колдовство, и, в общем, хотя все основано на технологии, на, в общем-то, науке. Так что все возможно, но, не знаю, не все полезно, так что мы тоже должны с некоторой осторожностью в этом направлении двигаться. Это, кстати говоря, одна из важных для науки, что ли, функций веры, религии, чтобы говорить о том, что ведет человека и человечество вверх, к Богу, к добру, так сказать, к свету, а не, скажем, является средством простого обогащения или какого-то технологически возможного, скажем, искажение человеческой природы, скажем, и вреда для нас.
Давайте через минуту продолжим этот разговор. Священник Алексей Чумаков, клирик храма Покрова Богородицы в Лос-Анджелесе и доцент Московского университета, кандидат биологических наук здесь, в этой студии, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов.
Светлый вечер. На радио «Вера».